Глава 39. В четверг в 9 часов утра, сразу же после открытия, Марк и Тодд вошли в свой новый банк на Фултон-стрит. У них была назначена встреча с менеджером по работе с клиентами, и вскоре они уже рассказывали ей свою витиеватую историю о том, почему им срочно необходимо перевести 20 тысяч долларов юридической фирме в Сенегале. Зола прислала по электронной почте подробнейшие инструкции о том, как это сделать. За недолгую банковскую карьеру их собеседнице еще не доводилось проводить подобные операции. Она сделала несколько телефонных звонков и выяснила, как ранее это сделали Марк и Тодд, что нужно узнать курс обмена доллара на западноафриканский франк. Доллары сначала перевели во франки, после чего перевод был санкционирован мистером Лусеро, старшим партнером фирмы. Процедуру запустили, и если все пройдет хорошо, деньги должны были прибыть в Сенегал в течение суток. Транзакция заняла целый час, поэтому у Марка с Тоддом оказалась куча времени, чтобы очаровать менеджера по работе с клиентами своими умными разговорами и личным обаянием. Когда деньги уже были в пути, Марк с Тоддом сели на манхэттенский поезд, который доставил их на Пенсильванский вокзал. Чтобы убить время и отнюдь не спеша возвращаться в округ Колумбия, они отбыли поездом в 12 часов дня и продремали всю дорогу до дома. До дома? Хоть отсутствовали они всего 5 дней, округ Колумбия показался им другим миром. В течение нескольких лет он был их избранной землей, местом, где им предстояло начать и построить свои карьеры в океане безграничных возможностей, городом, кишащим юристами, юридическими фирмами и молодыми профессионалами, неукротимо рвущимися вверх. Теперь это было место, где они потерпели постыдный крах, и метроном, отсчитывавший их падение, продолжал тикать. Вскоре им предстоит покинуть этот город. Позорно, в спешке, спасаясь от разыскивающих их людей. Поэтому трудно было, сидя на заднем сиденье такси, смотреть на него, не испытывая мучительного приступа ностальгии. Офис Фила Сарано находился на Массачусетс-авеню возле Скотт-Серкл. Фил был одним из партнеров в фирме, где работало 10 человек, специализировавшихся на защите белых воротничков, совершивших должностные преступления, что обычно предполагало хорошие адвокатские гонорары от богатых политиков, лоббистов или правительственных подрядчиков. Каким-то образом фирма нашла время и для двух недоучек, предпринявших весьма дерзкую вылазку в спесивый мир юриспруденции, коим гордился город, и слишком бедных, чтобы нанять более опытного адвоката. Фил был всего на год старше Марка с Тоддом. Он окончил Фоггиботтом в 2011 году, в том самом году, когда они поступили. Оглядев его офис, они, однако, не увидели никакого диплома, изготовленного на фабрике дипломов. На персональной стене, позади его стола, в рамке красовался аттестат Университета Мичигана, подтверждающий, что Фил получил в нем степень в области гуманитарных наук. Но ни единого следа Фоггиботтом. Это был симпатичный офис в симпатичной маленькой фирме, производившей впечатление процветающей и востребованной. Фил, судя по всему, своей работой был очень доволен. Где же они оступились? Почему их карьера сошла с рельсов?
«Кто представляет обвинение?» — спросил тот.
«Милс Риди», — сообщил Фил. «Знаете ее?»
«Не-а».
«Не-а. Никогда с ней не спал. А ты?» — поинтересовался Марк.
«С ней нет».
«Прошу прощения», — недоуменно спросил Фил.
«Извини, это так, шутка для своих», — объяснил тот. «Ну так лучше и держите ее при себе».
«Она суровая?» — поинтересовался Марк.
«Да, настоящий бультерьер», — ответил Фил, потянувшись к папке. «Она прислала мне ваше дело, и я его просмотрел. У них есть копии всех ваших регистраций в суде, разумеется, с именами всех ваших подзащитных. Поэтому, ребята, я задаю вам вопрос, которого обычно никому не задаю. У вас есть какие-нибудь оправдывающие обстоятельства по этим обвинениям?»
«Не-а», — признался Марк.
«Вообще никаких», — подтвердил тот. «Мы виноваты, как черти».
«Тогда зачем вы это сделали?» — осведомился Фил.
«Разве это не еще один вопрос, которого ты не должен задавать своим клиентам?» — поинтересовался тот.
«Наверное. Просто любопытно, вот и все».
«Поговорим об этом позже. Может, за рюмкой», — ответил Марк.
«Мой же вопрос касается обвинения. Они действительно серьезно относятся ко всему этому дерьму. Это ведь такое незначительное правонарушение. В половине штатов несанкционированная юридическая практика вообще не считается преступлением. Просто малозначительный проступок».
«Здесь не та половина штатов», — сообщил Фил. «Здесь округ Колумбия. Как вы, вероятно, знали бы, если бы у вас были действующие лицензии, здешняя ассоциация адвокатов относится к своей работе очень серьезно и выполняет ее отлично. Я побеседовал с мисс Риди. Она была настроена исключительно по-деловому и напомнила мне, что максимальное наказание за ваше преступление — 2 года тюрьмы и $1000 штрафа».
«Но это же смешно», — заметил тот.
«Мы больше не в деле, Фил», — сказал Марк. «И мы отдали тебе свои последние 6000, поэтому стали еще беднее».
«Мне пришлось занять их у своей бабушки», — напомнил тот.
«Хотите, чтобы я их вернул?» — колко спросил Фил.
«Нет-нет, оставь их у себя», — ответил Марк.
«Просто мы хотим, чтобы ты знал. Мы на мели, но не собираемся садиться в тюрьму. Запиши это себе где-нибудь».
«И залог внести мы тоже не можем», — добавил тот.
«Вряд ли это понадобится. Если у вас нет оправдательных обстоятельств, и вы не согласны ни на какое наказание, чего конкретно вы от меня ожидаете?»
«Проволочки», — заявил Марк. «Отсрочки», — подхватил тот. «Тяни время, пусть все утихнет. Когда речь пойдет о назначении даты суда, что ты можешь выторговать?»
«Максимум полгода, ну, может, год», — сказал Фил.
«Чудесно», — воскликнул Марк.
«Скажи, мисс Риди, что мы не отказываемся от явки в суд, а тем временем у нас появится время выработать сделку».
«Вы, ребята, рассуждаете, как настоящие адвокаты», — заметил Фил. «Мы же учились в Фогги-Боттом», — отозвался тот. После наступления темноты они проскользнули в свою квартиру над Забиякой, чтобы проверить вещи и, может, устроиться на ночь. Но квартира выглядела даже мрачнее, чем они помнили, поэтому спустя час друзья вызвали такси и отправились в дешевый мотель. У каждого в кармане было по 5000 наличными, а это означало, что на текущем счету фирмы Lucero и Fraser остались последние $989.31. Они нашли роскошный стейк-хаус и, решив кутнуть, заказали филе и 2 бутылки хорошего калифорнийского каберне. Когда убрали грязную посуду и вино было почти допито, тот спросил: «Помнишь фильм «Жар тела» с Кэтлин Тернер и Уильямом Хёртом?»
«Конечно. Классное кино про некомпетентного адвоката».
«В том числе. Микки Рурк исполняет там роль парня, который сидит в тюрьме и все время повторяет свою знаменитую фразу, что-то вроде: «Когда совершаешь убийство, делаешь 10 ошибок. Если ты способен осознать 8 из них, ты гений. Помнишь?
Допустим. А ты кого-нибудь убил?
Нет. Но ошибок мы наделали. На самом деле мы наделали столько ошибок, что вряд ли способны осознать половину из них.
Номер один.
Мы выдали себя, когда рассказали Рекли о том, что наш друг совершил самоубийство. Это было действительно глупо. Начальник его службы безопасности, как его зовут?
Даг Брум, кажется.
Точно. Этот Брум напугал нас до полусмерти, когда вошел и сообщил, что они проверили всех Марков Финли и всех Тоддов Маккейна в стране, так?
Да.
Значит, очевидно, что Рекли помешан на безопасности и разведке. Ему не понадобится прилагать особых усилий, чтобы выяснить, кто из студентов его юридической школы в последнее время совершил самоубийство. Всплывет имя Горди. Брум и его приспешники начнут рыскать вокруг Фоги ботом, и кто-нибудь обязательно упомянет наши имена, которые, между прочим, на прошлой неделе были напечатаны в пост. Также без особых усилий Брум вычислит наши настоящие фамилии, которые, в свою очередь, конечно же, приведут в нашу новую бруклинскую фирму.
Подожди, я не поспеваю.
Даже если он будет знать наши настоящие фамилии и откуда мы взялись, как он сможет найти Лусеро и Фрейзера в Бруклине? Мы ведь зарегистрированы не там, и наших имен нет ни в телефонном справочнике, ни в интернете. Что-то я не схватываю.
Ошибка номер два.
Мы перестарались с коллективным иском в Майами. Рекли и Стрейхан наверняка зададутся вопросом, почему мы так заинтересованы в иске Коэн-Катлера. Раз у нас там свой интерес, значит, есть и своя доля. Что если, я в этом не уверен, но что если Брум докопается, что фирма Лусеро и Фрейзер передала Коэн-Катлеру 13 сотен своих клиентов?
Вот здесь остановись. Мы официально не являемся адвокатами. Название нашей фирмы не фигурирует в книгах учета, как и название десятков других фирм, передавших свои дела Коэн-Катлеру. У Коэн-Катлера информации есть, но она конфиденциальна. Рекли никак не сможет проникнуть в тайны фирмы. И кроме того, зачем ему это нужно?
Может, ему это и не нужно. Может, он просто проинформирует ФБР о том, что в сделке, заключенной с Вифтбанком, вероятно, запрятано некое мошенничество. Но он же хочет, чтобы сделка состоялась, причем как можно быстрее.
Возможно. Но у меня есть подозрение, что Рекли плохо отреагирует, если узнает, что мы у него воруем. Сомневаюсь, что он решится на контакты с ФБР в связи со Свифтом.
Это так. Но он может найти другой способ подать сигнал.
Марк взболтал вино в своем бокале, полюбовался им, сделал глоток и облизал губы. Тот сидел, уставившись куда-то вдаль.
«Мне казалось, ты ни о чем не сожалеешь», — заметил Марк.
«Это не сожаление. Это констатация ошибок. С сожалением и раскаянием покончено раз и навсегда. Обсасывать эту тему — пустая трата времени. А вот ошибки — это неправильные действия, совершенные в прошлом, которые могут оказать влияние на будущее. Если нам повезет, возможно, удастся уменьшить ущерб от данных ошибок или даже их исправить».
«Тебя, похоже, это сильно тревожит».
«Да, так же, как и тебя. Мы имеем дело с очень богатыми людьми, имеющими неограниченные ресурсы, и при этом нарушаем законы направо и налево. Чтобы быть точными, мы сделали это 1300 раз. Как минимум». Подошел официант и спросил, не желают ли они десерт. Вместо десерта они заказали бренди.
«Сегодня «Я звонил Дженни Вальдес 4 раза», — сказал тот. И она ни разу не ответила. «Могу себе представить, какой хаос у них сейчас там творится. Им ведь нужно срочно обработать 220 тысяч исков. Попробую еще завтра. Нужно быть уверенными в том, что название нашей фирмы они сохранят в тайне. И если кто-то ей заинтересуется, нам непременно об этом сообщат».
«Хорошо. Думаешь, Брум может завтра появиться в суде?»
«Не сам, но он может послать своего наблюдателя».
«Ты из меня параноика сделаешь».
«Марк, мы уже на пути к этому. Паранойя — хорошая вещь».